Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете «Вопросы неофита» на Радио «Вера». Меня зовут Александр Ананьев. Сегодня мы говорим о здоровье с настоятелем храма Воздвижения Креста Господня в Медине, священником Стахием Колотвиным. Я знаю, почему вам было скучно в тренажерном зале, отец Стахий. Вы не занимались тем, чем занимаются те, кому там не скучно. Вы не фотографировали свое отражение в зеркале на том, какой вы красивый, потому что, ну, вы этого не делали. А я ходил туда, в этот спортивный тренажерный зал, и, каюсь, грешен, да, порой я восхищался сам собой, потому что были какие-то результаты. Правда, давно это было, и сейчас это уже незаметно. И вот один из самых ярких воспоминаний, одно из самых ярких воспоминаний, это, знаете что, запах гречи с курой. Меня тренер всегда встречал. Звали Андрей, он был очень хороший, он был такой мудрец-мудрец, он мне подарил немало очень ярких таких крылатых выражений в свое время. Вот он меня встречал с контейнером, там была гречка и куриная грудка. И вот без гречки и куриной грудки представить его себе было невозможно. Ну, представляете, пост. Меня встречает Андрей с куриной этой грудкой и гречкой. Тогда я вот не отдавал отчета, а сейчас вот мне любопытно, каким образом коррелируется то, что называется здоровым питанием и здоровым образом жизни, а оно, простите меня, подразумевает куриную грудку и гречку, с предстоящим, допустим, рождественским постом?
Ну, напрямую это никак не связано, потому что у всех разный режим питания, вот тоже от чего отталкиваться. Разный режим питания.
Мы говорим о здоровом питании.
И во время не постного времени, и во время постного времени. Потому что, если мы посмотрим, у нас с постом есть некоторое такое нарушение, это в принципе о посте можно там отдельную беседу вести, но вот сейчас отдельный аспект затронем. Угу. То, что изначально вот те наши привычные нам правила, как бы пост такой не очень строгий, но можно рыбку, совсем строгие рыбы нельзя. Что он подразумевался? Это же Средиземноморье, колыбель христианства, и поэтому люди живут, одно дело там на этих горах, каких-то этих тощих барашках воспитать, и с них как что-то себе там на какой-то шашлычок наскрести. А другое дело, закинул невод в море, и там у тебя столько рыбы, и ее вот кушаешь себе спокойно. А совсем, ну вот что выкидывает из сетей, когда рыбу поймают? Ну, всякие там креветки, гребешки, вот, ну, то есть всякие осьминоги, то есть, ну, дрянь какая-то, которая по меркам древнего человека, который не жил в таком индустриальном мире, где там улов промышленный был, где море загрязненное и так далее. Поэтому сейчас мы смотрим все наоборот. Мясо более доступно, тем более у нас там в стране.
Тем более курица.
Да, там курица, птицефабрики, где там в таких, в маленьких квадратных метрах столько можно мяса просто живого вырастить, просто грубо говоря. А рыба, она уже подороже, а морепродукты – это уже некоторый деликатес. А хотя вроде у нас там морская держава, но пока до центральных областей доедет, это все тоже уже очень сложно. И получается, что мы не делаем свой постный рацион более экономным. Но надо понимать, что это тоже некоторое явление конца 20-21 века, что даже в советские годы это было не совсем так на фоне дефицита, вызванного, да, такой уже плановой экономикой, потому что наши вот предки на протяжении тысячелетней истории России, правда, жили куда более аскетично, никаких тебе гребешков, да, вот у тебя есть грибочки, и вот у тебя картошка, картошки тоже еще не было, капуста, репа и так далее, да, вот, то есть все действительно то, с чем сложно трудиться. Сложно трудиться, сложно там землю пахать, сложно идти в лес по дрова зимой и так далее. И человек шел на эти сознательные жертвы куда более затрачивая, чем сейчас. Понятное дело, что тоже человек, живущий уже в городе, в моногороде, где закрылся завод, что тоже ему не... Он скажет, ну и сейчас я точно так живу. Абсолютно, абсолютно. Поэтому если ты чем-то жертвуешь ради Господа, это уже, конечно, ты показываешь прежде всего, что ты обычно... перевернутую в твоей жизни пирамиду. Пирамиду чего? Вот наше двусоставное тело и душа. Душа должна быть возглавлять, тело должно помогать. А так у тебя душа только и делает, что обслуживает интересы тела, чтобы телу было хорошо. Пост позволяет нам, правда, сказать, нет, не тело главное. не интересы тела тут важнее. Если интересы тела в данном случае не мешают, ну, то есть взял, поймалась тебе в проруби рыбка, никто тебе не мешает, вот ты взял эту рыбку, съел. Если интересом тела уже вынуждены они подвинуться, никакой рыбки нет, а у тебя только катка с квашеной капустой, но, значит, увы, придется тебе вот квашеную капусту, ничего телу такого полезного не будет. Конечно, мы видим там, что даже вот ныне депутат, а ранее знаменитый своими различными афористическими высказываниями, главный санитарный врач Онищенко, да, что вот он тоже говорит, ой, пост вот так полезен и так далее. Вот тут как раз речь о том, что о разгрузке. Правда, кому-то пост может быть физически полезен для тела. Человек, который ест много какой-то жирной пищи, причем не обязательно фастфуд, а просто взял и там как-то в маслице что-то обжарил, съел и так далее, то, правда, ему период разгрузки вот от какого-то вот несбалансированного питания пост даст. И тоже для него это будет некоторый прогресс. Но смысл поста совсем другой. Кроме того, надо помнить, что пищевой пост, он лишь вспомогательный. Другое дело, что пищевой пост, может, я скажу для кого-то парадоксальную вещь, его просто держать проще всего. Я по себе говорю, мне тоже сложно в постное время перестроиться, что вот как-то что-то там более там, посвящать молитве, Евангелию. Если уж нахожу для этого время, я всегда и так нахожу. Поэтому, ну, что я могу Господу принести? Ну, вот правда, может, что-то не съел колбаски, и уже слава тебе, Господи. Поэтому очень часто подходят люди, самый любимый вопрос, особенно в начале поста, с которым пытаешься как-то бороться, говорить, так у вас состояние здоровья поменялось или нет? Потому что вопрос какой? У меня вот такое-то заболевание, можно мне какое-то послабление? Я говорю, не спрашивали благословение перед предыдущим постом? Спрашивали. Состояние здоровья поменялось? Нет, это хроническая болезнь. Я говорю, благословение действует. То есть, какие надо тебе послабления, церковь не ставит себе задачи никому навредить, ничему телу. За тело ограничить, да, навредить нет. Когда ребенку не дают посмотреть пятый там мультик подряд, это ему не вредят. Его ограничивают. А будет ему веселее после пятого мультика? Ну, наверное, после пятого еще будет. После десятого уже совсем, конечно, там уж тяжело было. А после пятого, правда, веселее. Поэтому, например, там уже игры на день рождения закончились, дети устали, поэтому им можно и пять мультиков подряд посмотреть. Пусть смотрят, ну вот, какой там праздник. Или там ребенок там попал в больницу и тоже ему включают там на планшете мультик, и слава тебе, Господи, что там ребенок может посмотреть. Но это все-таки не очень нормальная ситуация. Поэтому можно спокойно поститься постом, не вредя своему телу. Если ты понимаешь, да, я живу, у меня такая тяжелая финансовая ситуация, и я вот могу либо купить себе куриные грудки, самые дешевые, либо я ничего не могу, никакой белковой пищи получить. Ну, понятное дело, есть и фасоль и так далее, ну, наиболее просто усваиваемый. Подойди к батюшке, попроси, говори, батюшка, именно поэтому разрешите, буду курочкой, если батюшка скажет, пожалуйста, ешь. Кроме того, вот то, что люди некоторые, которые у них есть заболевания, ну, хотят как-то попоститься. И тоже можно сказать, ну, друзья мои, тогда вот у вас там гемоглобин низкий, кушайте себе говядину, бульончик, все. А вот, например, мороженое-пирожное уже как пост закончится. Да, тоже будет это некоторое ограничение, будет какое-то указание тела. Тело, смотри, душа тебя главнее будет. Лишается тело чего-то необходимое? Нет. Более того, однако, я и скажу и следующее. Если человеку иногда, правда, вот у него просто, ну, тяжело, и там ему, может, нужен гемоглобин, но просто, в принципе, здоровье такое, и вот в уныние его все загоняет, так нет, такому человеку просто в пост показан торт. Ему нужно обязательно где-то взять, пойти и съесть именно пирожное. Не творожок полезный, не сметанку, а именно вот порадовать себя. Пожалуйста, порадуйся. Тут нет никаких строгих запретов. Кроме того, надо еще вспомнить тут важная тема, потому что пост с большой буквы в церкви у нас только один, Великий пост. Когда мы видим в богословской литературе, древней, святоотеческой, слово «пост» без подписи, это имеется в виду Великий пост. Великий пост – это уже некоторое уточнение, ну, чтобы выделить из всех остальных, которые вот мы вспоминаем 40 дней поста Христова, а все остальные посты многодневные. Они таковыми не являются настолько многодневными, потому что тут тоже некоторая парадоксальная вещь. С однодневными постами проблем нет. То, что вот даже в советское время был четверг и рыбный день. Почему? Потому что старались людей отучить, потому что до революции рыбный день – это была среда и пятница. Вот среда и пятница – ты кушаешь уху, а не что-то другое. Поэтому в четверг во всех рабочих столовых по всему Советскому Союзу, чтобы люди питались...
Даже в голову-то не приходило.
Точно так же. Нет, это, конечно, все же революционеры, они многие были с семинарским образованием, даже достигшие высших партийных постов, как мы знаем. Поэтому они... Это было сознательно. Сознательно, чтобы люди не постились. То есть при этом можно еще сказать, ой, церковь вас ограничивает. А рабочее столовое в четверг в рыбный день или в санатории даже, где какая-нибудь там парная рыбка выдается, она вас не ограничивает. Да, поэтому тут претензии мимо цели. Понятное дело, можно сказать, ну, ой, советское правительство заботится только один рыбный день. Так и рыбу тоже попробуй себе там доставь, обеспечь, куда проще там какое-то поголовье скота, там курочек развести, чем взять какое-то рыбное хозяйство или там в условиях там особенно начала советского правления, когда холодильники не настолько были, мягко говоря, распространены, чему-то доставить. Но, то есть, тоже... Вот однодневные посты в среду и пятницу никак не мешают ритму жизни современного человека. Да, потому что те люди, которые не церковные, начинают поститься, им говорят, давайте, да, пока не будем большой пост никакой держать. Ну вот давайте попробуем с однодневной. Говорю, вот рыбу кушаете? Ну, говорю, да, кушаем. Ну вот, а когда кушать? Да когда как придется, по настроению. Я говорю, ну вот, подчините, скажите, Господи, вот тебе в дар, я не от своей головы, а буду, правда, под устав церкви в среду рыбку, в пятницу рыбку, тоже там какие-то морепродукты. Да, бывают проблемы, люди рыбы не едят, для них это большая жертва. Но на то они и молодцы. Если же мы посмотрим про многодневные посты. И Петров пост, если мы смотрим постановление Вселенского собора, установившего его, то мы увидим, что он для тех, кто не соблюдал Великий пост. То есть, если ты соблюдал Великий пост, тебе, Петров, вообще поститься не надо. А Рождественский пост смотрим, сколько был пост Рождественский, ну да, постились кто 3 дня, кто неделю постился, откуда взялся такой 40-дневный пост, ну потому что монахи Студийского монастыря, самого знаменитого Константинопольского, им напомин души различные феодалы византийские завещали деревеньки с крестьянами, какие-то доходные места, с которых монастырь получал пожертвования и вел свою очень обширную просветительскую деятельность. Надо Студийскому монастырю, вот когда каждый раз, когда я добираюсь до Стамбула, до Константинополя, стараюсь увидеть, потому что это оплот защиты иконопочитания. Благодаря этому вот действительно врата Адова не одолели иконопочитание, страшный суд пока что не свершился. Так вот, приехали просвещать Русь. Кто? Монахи Студийского монастыря, которые имели свои помянники о том, чтобы помянуть вот своих таких богатых спонсоров. Понятное дело, из послушания наш смиренный русский народ 1000 лет старался эти посты соблюдать. Настолько, насколько это получалось? Не совсем. У нас есть дореволюционные сведения, что на Великий пост закрывались мясные молочные лавки, а вот чтобы закрывались на Рождественский, нет. То есть люди все равно, хочешь не хочешь, а корову доить надо, творога-то он столько не проживет даже 40 дней, и да и корове там вредно и так далее, да и просто потом доиться она перестанет, если ты совсем ее забросишь. Поэтому, конечно, никто никогда на Руси, даже при желании соблюдать весь Рождественский пост, его не имел возможности соблюдать. В 21 веке это проще? Проще, поэтому воцерковленные люди в Москве вполне могут себе это позволить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, и у меня есть еще один вопрос, наверное, самый сложный сегодня, к моему гостю, настоятелю храма Воздвижения Креста Господня в Митине, отцу Стахию Колотвину. С постом при всех прочих вопросах, в общем, понятно, хотя любой диетолог, у нас в семье есть диабетик. Я точно знаю, что регулярное, сбалансированное питание – это очень важно для здоровья человека. Не только больного, но и абсолютно здорового. Надо регулярно питаться, поэтому там провести день без еды или полдня без еды – это удар по организму, я это так воспринимаю. Но это вроде как, я принимаю это как правило. Это моя добровольная жертва Богу, которого я люблю, если говорить просто. Однако это далеко не единственное правило, к которому мы привыкли. Есть ведь еще правило «мойте руки перед едой», к которому все привыкли. И есть еще правило «не ешьте из одной посуды со всеми остальными». Это тоже правило. И вот у меня, скажем так, один очень близкий мне человек не может избавиться от мыслей, здоровый или больной человек причащался перед ней. И для нее это стало серьезной проблемой. Я немножко подготовился к нашему разговору, почитал, выяснил, что тема на самом деле заезженная, слышал ответы вроде от причастия еще никогда никто не заболел, а вот исцеления наоборот были, и слышал про батюшку, который то ли у барышни больной бешенством, то ли ребенка больного какого-то. Вот он не смог принять святых христовых тайн и уронил на пол, и батюшка вынужден был это съесть и сказал, что он от этого никогда не заболеет, и не заболел, естественно. Я все это знаю. Но найти ответ, который бы устроил этого человека, я так и не смог. Человек неофит, как вы понимаете, не так давно ходит в храм, исповедоваться исповедуется, даже в хоре поет, а вот причаститься никак не получается.
Это редкая ситуация, но параллельно распространенная. То есть таких людей, которые жаждут действительно причаститься, но не причащаются, их действительно единицы. Чаще всего люди под этим так пытаются скрыть свое нежелание все-таки соединиться со Христом, но действительно есть люди, для кого это настоящая проблема, кто правда хочет быть, ну, вот такое некоторое искушение. На самом деле доказательство бытия Бога невозможно. Это все равно лишь некоторые косвенные могут быть доказательства, все равно Бога можно только верой познать. Доказательство, что ты, стремясь к Богу, идешь по правильному пути в христианстве православном, более того, тоже до конца доказать невозможно, но всегда есть некоторые косвенные свидетельства. Так вот, одним из таких косвенных свидетельств доказательства истинности православной церкви Христовой является причастие святых христовых тайн, не сама история христианства. Это не мое рассуждение, я его, можно сказать, воспроизвожу, поэтому не буду его там как бы скрывать, а автор со ссылкой, как принято в научном сообществе, замечательный преподаватель мой Свято-Тихоновского университета Виктор Петрович Лего, выпускник физико-технического института, ныне университета, и там же читает лекции наряду с Свято-Тихоновским, который тоже он потом закончил и богословием, философией занимается. И вот он как раз рассказывает, да, вот мы со студентами, такой же предмет, наука и религия у нас у богословов и у студентов-физиков. Правда, акцент немножко разный. Нам чуть-чуть больше про естественные науки, кругозор, да, им чуть-чуть больше про религию, потому что у них нет богословских предметов. Так с двух сторон один и тот же предмет изучается. И вот он говорит, вот одно из доказательств истинности христианства – это принятие святых христовых тайн, как в древности было, из одной чаши вот причащались, просто пили, раздавал священник хлеб в руки людям, но потом вот по традиции стали уже лжицы. Лжицы одной тоже причащаться, и надо сказать, что эта традиция тоже очень ранняя, и в ней такой же, по идее, риск есть, как когда-то из одного края чаши причащаясь точно так же, вот какой-то там частички слюны могут попасть и так далее. Ну, точнее, не могут попасть, а технически они остаются, потому что если ты не продезинфицируешь никак, они никуда не исчезнут. Однако христианство должно было вот все христиане в мире вымерить. Просто вот это такое конкурентное не преимущество, а антипреимущество. То есть вот мир, языческий мир, потом мусульманский мир, который основан на древних иудейских религиозных предписаниях о чистоте. Мухаммед изобрел религию, где надо 9 раз в день помолиться, а перед молитвой всегда надо быть чистым. Поэтому 9 раз в день помылся, поэтому крестоносцы пришли, и они как бы не мылись. Вот они взяли и идут в атаку с расстроенным животом, и уже не думаешь о копье, а думаешь о том, как бы, где куст какой, за который присесть после боя, а не факт, что останется тебе такая возможность. Так вот, христиане, по идее, должны были вымереть. Вымереть, потому что мы знаем страшные болезни, которые выкашивали Ближний Восток, потом выкашивали и точно так же Европу. Но вот почему не вымерла Европа? Ну ладно, может, но все-таки большое количество народу, прям вот так не бывает, что до конца, и потом иммунитет, еще что-то. Хорошо, но тогда должна была вымереть маленькая узкая профессиональная прослойка священников. Священников, потому что священники причащаются чаще всего, и еще они всегда замывают, то есть, как я всегда причастил, я всегда облизываю лжицу после этого, и после этого я иду в алтарь, и как служба заканчивается, тоже я беру и все потребляю, что в чаше осталось, замываю до последней крошечки, до последней капельки, тоже, если что-то там на плат попадает, слава тебе, Господи, там на пол не было в моей практике, но вот что там ребенок там на плат выплюнул, да, то есть тоже это берешь, и тоже не так часто я, может, больничным служением занимался, но тоже доводилось мне причащать, в том числе в инфекционной больнице. Понятное дело, даже иногда внутрь смотришь, ну как ты инфекционная больница? Ну ладно,
один священник. Я не могу не спросить, отец Стахин, да. А в больнице, в инфекционной с открытой формой туберкулеза, прости меня, Господи, тоже все происходит.
Ни разу не доводилось. Ни разу не доводилось, то есть тут, причем меры предосторожности в смысле идти в маске, это никто не мешает, потому что одно дело незаразность людей, другое дело принятие святых христовых тайн, потому что в причастии, вот профессионалы, кто должны были за 2000 лет христианства вымереть? Священники должны вымереть как класс, не должно остаться священников, потому что, причем, ладно, мог выработаться иммунитет ко всем болезням в узкой профессиональной прослойке, так священники, они же не потомственное священство. Да, то есть у меня, насколько я знаю, нету никаких предков из духовенства. То есть, ну не может он выработаться. То есть это настоящее чудо. Это наоборот, Господь через это нам свидетельствует о том, что вот наша вера – чудо, которое не обязывает нас верить, а которое наша вера может быть подпорочкой. Поэтому тут бояться абсолютно не стоит. А у нас как наука? Наука у нас опытная, правильная, современная наука, которая берет, ставит эксперимент, да, или ведет наблюдение и делает вывод. Так вот, по результатам эксперимента 2000-летнего на разных фокусных группах христиане, православные христиане, православные священники и диаконы в мире и в Русской Православной Церкви, предположим, доказало, что причастие не является источником распространения инфекции, что при чуме, при других болезнях еще каких-то священники не ставятся под удар, хотя они, по идее, должны вымирать в первую очередь. При этом мы немножко отделяем от того, что ребенок пришел в храм, он чихает и кашляет, и начихал и кашляет на других детей или взрослых. Тут, конечно, христианин очень бывает ревностный и думает, ой, я хоть и болею, но в храм приду, чтобы показать, какой я вот православный. Нет, друг, задумайся. Задумайся не только о себе, о своих отношениях с Богом, задумайся, что туда принесут, правда, детей. Поэтому тоже и всем нашим радиослушателям, кто ходит в храм, и тоже можно даже своим более ревностным родственникам говорить, если ты болен и можешь кого-то заразить, не ходи. Через причастие ничего не передастся это чудо. Просто если ты будешь на кого-то дышать, кашлять, это действительно риск заразиться есть. А священнику тоже тяжелее. Вот я там в каком-то более таком, может, еще не выздоровевшем состоянии иду на службу, но тоже стараюсь там не дышать, деток не исповедовать. Когда исповедь идет, там, смотреть в другую сторону, только там краешком уха как-то повернуться, то есть какие-то техники безопасности. Меня жена даже больше подбивает, говорит, вот в храме все запивают из одних чашечек, а там же и детки запивают. Ну, понятно, детки причащаются первыми, может, они как бы взрослыми не пересекаются. Поставить одноразовые. В принципе, тут есть некоторое рациональное зерно, потому что это уже не причастие. Это, правда, некоторый технический момент, что мы запиваем, чтобы никакая крошечка, не дай бог, там не вылетела у нас с краешка зуба, да, там с языка, да, там ничего не осталось, все. То есть об этом можно думать. Почему в этом в древности не было необходимости? Но в древности более маленькие сообщества, то есть одна деревня, сходный иммунитет, нету такого перемещения населения. Сейчас, конечно, тоже бы вполне предложить и одноразовые бумажные стаканчики вести.
Доверие больше в узких сообществах. У меня одна знакомая вот постоянно причащает в одном храме. Мы предлагали заехать к нам в храм. Она говорит, нет, я все-таки в свой храм. Я там людей знаю, и вот мне там спокойнее. Представляете? Хотя очень верующий человек.
Но может, она не из-за причастия. Может, она просто ей охота молиться своему.
Может быть, может быть. Поверьте, у меня осталось еще много вопросов, и совсем не осталось, к сожалению, времени. Спасибо вам большое за то, что ответили на мои вопросы, хотя там впереди еще немало вопросов о всякого рода воздержаниях, которые тоже врачи утверждают, очень вредны для здоровья, но я уверен, что в следующий раз, когда мы встретимся, вы дадите такие же убедительные ответы на такие неловкие вопросы и в следующий раз. Спасибо вам большое.
Ну, вам спасибо за беседу.
Да, сегодня мы беседовали о здоровье, насколько это возможно. Хотя, на самом деле, разговор получился больше, чем просто о здоровье, с настоятелем храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священником Стахием Колотвиным. Спасибо вам. Я Александр Ананьев, Радио Вера. До новых встреч.
Светлый вечер. На Радио Вера.